Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В первой части этой программы мы начали разговор об акциях протеста, проходивших на этой неделе, и сейчас расскажем о том, как прошел организованный левыми организациями День народного гнева в Москве. Я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Приведет ли кризис к началу массовых акций протеста? Таков вопрос, который мы могли бы сегодня обсудить. А начать разговор хочу с событий в Бердске, городе-спутнике Новосибирска. Там прошел митинг против роспуска 67-й бригады спецназа ГРУ, одного из самых элитных подразделений военной разведки, а затем начался сбор подписей против этих планов. На днях появились сообщения о том, что начальник ГРУ Валентин Корабельников подал рапорт об отставке в связи с планами Минобороны расформировать несколько бригад спецназа. Журналист Андрей Солдатов, главный редактор сайта агентура РУ, следит за происходящим в Бердске. Андрей, добрый вечер. Сегодня ситуацию прокомментировал начальник генштаба Николай Макаров. Он сказал, что офицерам 67-й бригады спецназа ГРУ предложат новые должности, например, в соединении постоянной боевой готовности в составе Сибирского военного округа. Ни о каком выдворении профессионалов из армейских рядов, тем более без соблюдения и выполнения государства своих социальных обязательств и гарантий перед ними речи не идет, заявил Макаров. Андрей, если перевести эти слова с казенного языка на человеческий, что это означает? От реформы бригады отказываться не собираются, от роспуска точнее, но пилюлю подсластили немножко, так?
Ну, похоже на то, что просто общественное давление вынудило Министерство обороны как-то отреагировать, что обычно они не любят делать, но бригаду, видимо, все-таки расформируют, и это решение не изменено.
А зачем вообще понадобилось расформировать эту бригаду спецназа? Не одну, а три, даже если верить сообщениям. Ради экономии это делается или есть какие-то иные соображения?
Видимо, иные соображения, потому что это те бригады... Вообще, это подразделение, которое уже находится в состоянии постоянной боевой готовности. А потом, если вы помните, в начале реформы военный заявлял, что мы будем переходить от принципа дивизиону к бригадному. Так эти уже подразделения уже являются бригадами, и, в общем, немножко странно в результате реформы эти бригады расформировать. А плюс все время говорится о том, что мы будем переходить на контрактную армию. Это как раз 67-я бригада, она и состоит полностью из контрактников и перешла одной из первых на подобный принцип комплектования. То есть, если честно, непонятно вообще, в чем может быть смысл подобных действий.
А насколько велико сопротивление этим планам? И можно ли доверять сообщениям о том, что Валентин Корабельников подал рапорт об отставке, еще какие-то генералы недовольны? Или, в общем, реформа идет довольно гладко?
Нет, я думаю, что нельзя говорить о том, что реформа идет гладко. Другое дело, что не надо слишком, наверное, доверять сообщениям о том, что Валентин Корабельников решил пойти на такой, скажем так, красивый жест именно, пытаясь спасти бригаду, потому что, насколько я знаю, на самом деле внутри главка давно идут трения между так называемыми пиджаками, то бишь агентурной разведкой и спецназом. И, в общем, эти трения всем хорошо известны. А другое дело, что если мы говорим о среднем офицерском корпусе, то есть о людях, которые непосредственно служат в этих бригадах или подобных подразделениях в других регионах, то там, конечно, идет очень большое, скажем так, недовольство. И вы знаете, вот буквально пару недель назад я был на одном собрании спецназовцев, где выступал небезызвестный Квачков, который сразу же сказал, что... Товарищи офицеры, предлагаю вам подумать над своим местом в грядущих событиях. То есть, мне кажется, это такая вещь достаточно знаковая, и надо вообще-то людям, которые принимают решение о распуске подобных подразделений, иметь это в виду.
А вот интересно, как восприняли собравшиеся эти слова Квачкова?
Ну, вообще, насколько я понимаю, достаточно таким с пониманием, поскольку встречено он был аплодисментами. Мне кажется, что это нужно, по крайней мере, иметь в виду.
Ну вот прошел митинг протеста в Бердске. Это ведь очень необычно, что военные, тем более спецназовцы из элитных спецподразделений, участвуют в митингах протеста и требуют даже отставки министра обороны. Кажется, в начале 90-х годов такое в последний раз было, но в последнее время вот Союз советских офицеров участвовал в марше несогласных, несколько человек, а дальше и не припомню, может, вы знаете, Андрей.
Да, вы знаете, вы правы, это очень необычно, потому что вообще бригады спецназа, это самое секретное подразделение. Людям, которые служили там, вообще было запрещено даже родным говорить, в какой части они служат и где она находится. И они вообще очень дорожат этим статусом принадлежности главному разведывательному управлению, этой секретностью. И то, что они решили, в общем, сознательно пойти на подобную вот публичность, это вообще, наверное, впервые. Я вообще не помню таких акций.
Но вы пишете в своей статье, что это не связано с экономическим кризисом, но, наверное, все-таки кризис, конечно, формирует вот эти панические настроения.
А вы знаете, дело в том, что о том, чтобы разгонять эти бригады, речь идет, по крайней мере, год. А ходят эти слухи, вопрос только в том, две бригады разгоняют или три, там, то есть вот такие разговоры. Но о том, что их будут распускать, об этом было известно, ну, по крайней мере, с марта. А поэтому явно это с кризисом не связано. Видимо, события в Осетии подтолкнули, скажем, это решение, но оно было принято или обсуждалось, по крайней мере, еще с прошлой весны.
Я предлагаю послушать, что пишет о настроениях в Бердске местная пресса. Вот комментарий, опубликованный в бердской газете «Курьер».
После митинга в защиту бердского спецназа осталось ощущение, что кухонное бурчание в адрес власти для многих никогда не перерастет в активное проявление жизненной позиции. Люди тонут в болоте инертности и безразличия, хотя интерес к акции протеста проявляли. Форумы разных сайтов пестрели сообщениями «Приду обязательно». Пришли, кто приходит всегда, с теми же красными флагами, с теми же пожелтевшими от многократного использования плакатами о коммунальной реформе. В пестроте тельняшек и флагов с символикой ВДВ Бердск в день митинга не тонул. Братство бывших десантников отсиделось дома, когда гражданские попытались подставить плечо военным, требуя от президента остановить реформу армии. Минимум молодежи, минимум перспектив, минимум веры. Едва ли не впервые решились участвовать в акции протеста действующие военные. Они, присягнувшие стране, позволили себе возразить государству, рушащему их будущее. Возразить спокойно, сдержанно, лишь молчаливым присутствием. В разных источниках звучит разная информация о дате ликвидации бригады спецназа. Официальные сведения пока не просачиваются сквозь армейский забор. Бригада – одна из многих частей, переставших быть нужными государству. В армии не сегодня-завтра начнется конкурентная борьба за место, за зарплату, которую оставшимся служить обещают поднять. Минобороны увеличит военным должностные оклады и надбавки за звание, уменьшив при этом число других доплат. Денежное содержание в армии должно стать на четверть больше средней гражданской зарплаты. Заработают, получат, но лишь те, кто уцелеет.
Так пишет газета «Курьер», выходящая в городе Бердске. Пишет о митинге спецназа. Ну вот, похож ли бердский митинг на День народного гнева, который прошел сегодня в Москве? Мы узнаем об этом у нашего корреспондента Олега Кусова, который побывал на этом мероприятии. Здравствуйте, Олег. Какие у вас впечатления?
Добрый вечер, Дмитрий. Митинг в центре Москвы на Красной Пресне организовали «Левые движения». И вся эта акция в рамках народного гнева вылилась в осуждение московских властей. Звучали призывы в отношении властей прекратить строительство мусора сжигательных заводов. Также другие были требования социального, экологического характера. Много было вопросов, связанных с жилищным строительством. Открыл митинг известный писатель-сатирик Анатолий Трушкин, который озабочен строительством на окраинах Москвы мусоросборочных заводов.
Решили построить кучу малу, могу чуть-чуть ошибиться, но где-то 11 мусоросжигающих заводов. Чем мотивируют? Значит, безопасные, очень надежные фильтры и сильные очистительные сооружения. Воздух грязнее не станет. Он действительно грязнее не станет, потому что грязнее уже и некуда. У нас в Есени, там, где должен стать вот этот завод, от близости только одного МКАДа воздух уже грязнее грязного и выше всех норм. Что дают эти заводы? Вот справка.
Создавалось впечатление, что весь митинг будет посвящен вопросам экологической защиты Москвы, а также другим проблемам. Но выступление Сергея Удальцова, одного из организаторов митинга, координатора движения «Левый фронт», в общем-то, изменило его ход. Он заговорил о политических проблемах. В частности, он сказал о необходимости прямых выборов в Москве, мэра столицы. И также о начале инициирования общегородского референдума по защите социальных прав москвичей. Он также призвал собравшихся записываться в инициативные группы, а также Сергей Удальцов рассказал, изложил свое видение создания общественного совета, такой интересный общественный орган. И вот об этом общественном совете я попросил порассуждать соратника Сергея Удалецова, члена рабочего комитета Союза координационных советов Андрея Демидова.
Сегодня основные решения, которые были приняты, очень важное решение, это, во-первых, возобновление процедуры московского референдума. Я напоминаю, что была уже один раз попытка, пресеченная московскими властями по формальным признакам. Но поскольку есть необходимость эти вопросы решать, опять-таки формируется инициативная группа, теперь еще в более обширном составе. И мы надеемся, что на этот раз будут учтены ошибки прошлого, будет приложено больше усилий, и этот референдум увенчается успехом. По крайней мере, для москвичей это очень важно.
Это будет общественный референдум?
Да, это общественный референдум, возможность которого предусмотрена московским законодательством, но мы знаем, что это право формально, как бы, оно и на федеральном уровне есть, но как бы, власти всячески препятствуют его реализации. Мы надеемся, что на уровне Москвы у нас это получится.
А какие вопросы будут вынесены на референдум?
Немало вопросов там вынесен, начиная от политических, то есть вопрос о всенародных выборах мэра, и заканчивая вопросами как бы экономическими, имеющими огромное социальное звучание для Москвы. Это вопросы земли, это вопросы застройки, это вопросы состояния жилищного фонда, финансирования.
Вторая инициатива – это создание Московского общественного совета. Что это?
Ну, собственно, эта инициатива, она не на пустом месте возникла. Во-первых, в Москве уже сейчас реально существует пока еще не оформленное, но живое взаимодействие различных инициатив. Но мы видим это как бы и на митинге, поскольку присутствуют разнообразные инициативы, которые просто объединяют факт противостояния с чиновниками, московскими чиновниками, которые препятствуют реализации прав жителей. Будь то владельцы земельных участков в поселке Речни, которых сносят, не считаясь, так сказать, ни с какими постановлениями и правами, будь то жители общежитий или вот у нас автомобилисты прибыли, движение «Тигр». В общем, это взаимодействие есть. Но стоит задача просто сделать его более регулярным, о чем я, собственно, и сказал в своем выступлении на митинге. И, во-вторых, эта инициатива, она, собственно, как бы не только в Москве родилась. Я говорил о том, что есть такая коалиция, союз координационных советов, созданная еще по итогам манифестационных волнений 2005 года. Она, так сказать, не умерла, она развивается. Сейчас уже несколько десятков городов, больше 20 в нее входят. И суть в том, чтобы на региональном уровне снизу создать жизнеспособную коалицию различных гражданских инициатив, не обязательно протестных, но, к сожалению, по факту они сейчас у нас практически все являются протестными, поскольку противостоят бюрократии и тому, что бюрократия пытается задушить любую как бы инициативу граждан, даже простую попытку защитить свои права. Это есть во многих городах. В Петербурге сегодня движение гражданских инициатив проводит ряд акций, завтра будут проходить в Саратове, в Самаре, в Сибири, значит, в нескольких городах и на Дальнем Востоке. В общем, это, можно сказать, уже всероссийское явление.
У советов есть какие-то рычаги давления на власть?
Рычаги, ну, если говорить о рычагах, рычаги используются самые разнообразные, это хорошо. Начиная от судебных исков, которые, вопреки как бытующему убеждению, иногда все-таки оканчиваются и в пользу жителей, и в пользу граждан. И, кстати, совет сам по себе, он может просто помогать и юридические консультации, предоставлять каких-то общественных адвокатов. Кстати, мы таких примеров знаем много, и по Москве тоже, когда люди выходят, и им просто помогают грамотно оформить заявление. И заканчивая вот митингами.
Это был один из организаторов сегодняшнего митинга в Москве, Андрей Демидов. Я должен еще сказать, что митинг продолжался около 2 часов. На нем присутствовали, по данным правоохранительных органов, около 300 человек. И мне кажется, что в данном случае эти сведения верны. И группа неизвестных молодых людей пыталась сорвать это мероприятие. Во время выступления писателя-сатирика Трушкина они стали разбрасывать листовки, провоцировать участников митинга на драку и скандировать «Левый фронт, закрой свой рот». При этом я хорошо видел, что сотрудники милиции очень быстро локализовали этих молодых людей и увели куда-то в сторону своих автозаков. Дмитрий?
Спасибо, Олег. Это был репортаж Олега Кусова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наш телефон 8 800 200 2212. У нас на связи участник сегодняшнего митинга, член Совета инициативных групп Константин Косякин. Константин Юрьевич, добрый вечер. Ну, очень много требований звучит последние дни, как мы слышали. Кто-то требует отправить правительство Путина в отставку, кто-то не сносить Центральный дом художника или не строить, как мы слышали, мусоросжигательные заводы. Что вам кажется насущным, главным, самым важным сейчас?
Ну, сейчас мы считаем, что наиболее насущным является то, что все проблемы, которые сейчас в Москве накопились, они не решаются. И мы сейчас наиболее насущным считаем, как вот решение проблем, это первое, это проведение референдума в Москве, на который будем выносить все вопросы, которые будут касаться и выборов мэра, и градостроительной застройки, и проблемы, значит, земли, которые находятся около домов. Вот. В том числе будут касаться проблемы, связанные с экологией, с мусоросжигательными заводами. Вот эти проблемы, которые сегодня, к сожалению, властями не решаются. И поскольку происходит вот такая, значит, ситуация, то в дальнейшем мы планируем и создать Моссовет. Это орган, в который уже будет входить в основном у нас инициативные группы, которые уже в силу того, что уже жителям некуда обращаться, вот эти советы, которые есть, они в принципе под руководством Моссовета будут брать за себя и решать вот эти проблемы, которые власти просто не решают. И в дальнейшем, когда ситуация еще больше будет обостряться, мы думаем, что вот Моссовет, в принципе, сможет взять полностью власть и решать в Москве те проблемы, которые сегодня власть не в состоянии решить в силу ряда причин. То, что там создалась определенная группировка в Москве, вот Лужкова-Ресина, которые, в принципе, узурпировали всю власть и ни в какую не хотят уходить со своих постов.
Ну, Константин Юрьевич, она ведь создалась не сегодня и не вчера, она создалась 15 лет или там 16 лет назад. Вот вопрос такой, разрешат ли вам провести этот референдум, разрешат ли вам формировать этот Моссовет, как вы собираетесь действовать?
Да, мы понимаем, что это тоже очень трудно. Мы уже один заход делали по проведению референдума. Значит, Московская городская избирательная комиссия согласилась с проведением референдума, но Московская городская дума, которая тоже должна давать свое добро, конечно, зарубила эту нашу попытку референдума. Вот, поэтому мы поняли, что тут это, в общем-то, дело непростое, но мы на этом не останавливаемся. Мы думаем и еще делать один заход по проведению референдума. Мы все больше будем поднимать народ, давать ему информацию о том, что происходит, показывать, что власть, она любым способом проблемы не решает, не будет их решать, и только пытается, единственное, что делать, это остаться на своих постах. Вот это мы видим единственное, что мы будем разъяснять народу, пока нас поддерживает одно количество, дальше, с учетом кризиса, который сейчас происходит, я думаю, еще больше людей будет поддерживаться, недовольство будет возрастать, особенно в Москве тоже, в которой тоже начинается уже и безработица уже, и начинаются протестные акции, как мы сейчас видим, очень часто по анализу. Я думаю, в дальнейшем мы будем делать все возможное, чтобы все-таки не снисходить с этого пути, а проводить политику на то, чтобы провести референдум, чтобы народ больше, так сказать, включался в активную деятельность и делать все возможное для создания Моссовета, который мы считаем, что он будет решать проблемы москвичей. Это власть, которая сегодня, это бюрократическая коррумпированная власть, она только единственная сохранить места, деньги и доходы. Поэтому те люди, которые сейчас находятся у власти, они уже не смогут по-другому действовать. Поэтому первое, нужно менять людей на ключевых постах, притом менять людей, и менять систему власти, притом систему такой власти, что был контроль за деятельностью власти той же, которая будет. Сейчас у нас полностью без контроля, что хотят, то и делают. Не случайно Ельцин, когда пришел к власти, первым делом ликвидировал все органы контроля, то есть полностью развязал руки. Сейчас невозможно совершенно проконтролировать нигде.
Давайте послушаем звонок в нашу студию. Валерий Виктор Яковлевич из Москвы. Добрый вечер.
Задайте один вопрос. Почему во всех выступлениях, которые имеют место, практически ничего не говорится о нашей судебной системе? Вы знаете, что наша судебная система ужасная. Она на 100% лишает человека возможности добиться справедливости.
Константин Георгиевич, есть ли что-то в вашей программе Моссовета и так далее о судебной системе?
По судебной системе мы тоже стараемся сделать так, что та система, которая сейчас существует, это не система, это не судебная система, это просто девочка по вызову сегодня. Как сверху дают ему установку, так они и делают власть. Они совершенно не принимают решения, которые бы соответствовали закону. Поэтому мы требуем вопрос, так сделать, ставить вопрос, чтобы была выборность судей, а не как сейчас, ситуация, в которой судьи, в общем-то, не зависят от народа, интересы не защищают народа, а в основном действуют совершенно в других интересах. По звонку, как было и, к сожалению, раньше когда-то позвоночные системы. Сейчас она опять это возобновилась, и судебные решения, которые они принимаются, в общем-то, они совершенно не соответствуют закону. Это можно на любом, так сказать, опыте. Даже нас, когда задерживают вот, после проведения акций, дают им всякие ложные рапорты по обвинению нас в незаконных действиях. Они совершенно не принимают во внимание никакие наши вот эти все доводы, которые и то, что было истина, принимают решение на основании ложных рапортов.
В Петербурге тоже сегодня прошли акции протеста. Я приветствую нашего корреспондента Татьяну Вольскую. Татьяна, добрый вечер. Можно ли сказать, что экономический кризис как-то повлиял на стилистику оппозиционных мероприятий?
Здравствуйте. Безусловно, повлиял. Я бы сказала, что вообще голь на выдумке хитра, вот так можно сказать теперь про наших оппозиционеров, потому что они почитали, что уже практически целый год им отказывают в проведении всяческих легальных акций, ну, то есть, конечно, вот если не считать отказом, попытку перенести митинг в самое какое-то глухое место города, в какой-то парк на пересечении очень трудно достижимых проспектов. Но, тем не менее, вот одна разрешенная акция сегодня все-таки прошла. Это митинг против сноса гаражей и за компенсацию гаражникам, владельцам гаражей. Она была у Финляндского вокзала на площади, и лозунги были следующие. Сегодня снесли гараж, завтра отнимут квартиру. Достойную компенсацию за снос гаража. Матвиенко не нарушает 35-ю статью Конституции. Ну, правда, не все вот пришедшие на митинг разделяли все лозунги, и некоторые попытались заявить, что вот не разделяют силовых таких методов митинговых и выступают за диалог с городом. Но диалог уже длился очень долго, и, в общем, гаражники ничего не добились практически. Многие сегодня прикрепили такие черно-белые прямоугольники на одежду свою. Черная, это символизировало мрачная печальная площадь, печальную прошлое владельцев гаражей, а белая надежда на светлое будущее.
Давайте послушаем еще один звонок в нашу студию. Вячеслав из Калужской области. Добрый вечер.
Добрый вечер, господа. Вот наша власть любит манипулировать массами, а вот не стоит нам ожидать, как в 95-м году, когда была Первая Чеченская война, что появится новая война выдуманная, как тогда называли, выпустить пар. Спасибо.
Спасибо, Вячеслав, но, наверное, это был риторический вопрос, потому что никто из нас войны не развязывает. Татьяна, последний, наверное, вопрос к вам. Ведь завтра тоже будут какие-то мероприятия. Что планируется? В двух словах.
Да, завтра планируется очень интересное мероприятие, собственно, то, которое не произошло сегодня на Финляндском вокзале. Отказали как раз из-за вот этого митинга владельцев гаражей. Это будет митинг в поддержку автопрома. Это будет такая театрализованная акция. Вот как кризис заставляет запрещенные шествия превращать в какие-то другие нетрадиционные акции.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свобода», главного редактора сайта «Агентура.ру» Андрея Солдатова, члена Совета инициативных групп Константина Косякина и наших корреспондентов Татьяну Вольскую и Олега Кусова. Обзор американских еженедельников вы услышите сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Из Москвы во Вьетнам завтра утром вылетит самолет МЧС России для эвакуации российских туристов, пострадавших в автокатастрофе. 9 россиян погибли и 14 получили ранения и травмы, когда автобус с туристами упал в пропасть на юге Вьетнама. В Москве в рамках Дня народного гнева прошла акция протеста против политики столичных властей. В ней приняли участие около 1000 человек. В городе Слободской, Кировская область, около 3000 человек вышли на митинг протеста против роста цен и тарифов ЖКХ. В Владивостоке сотрудники милиции убили подозреваемых в нападении на китайских бизнесменов. Трое предполагаемых преступников укрывались в квартире многоэтажного дома и оказали вооруженное сопротивление, после чего были уничтожены. В Великобритании завершилась встреча министров финансов и глав центробанков 20 ведущих экономик мира. В заключительном заявлении участников говорится о решимости принять все необходимые скоординированные усилия по преодолению глобального кризиса. Лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен обвинил умеренных арабских лидеров в сговоре с Западом. Катарский телеканал «Аль-Джазира» передал в эфир аудиозапись, содержащую новое обращение к мусульманам, предположительно бин Ладена. Британская полиция арестовала трех подозреваемых в недавнем нападении на армейскую базу.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Кризисный бюджет, кризисная рабочая этика и самые популярные товары в период рецессии. Об этом в обзоре американских еженедельников.
Бюджет США в 3,5 триллиона долларов мог бы считаться вполне достаточным, если бы экономическая ситуация была нормальной. Тогда новая либеральная администрация имела бы возможность сосредоточиться на решении внутренних проблем. Но ситуация далека от нормы. За последние 80 лет такого кризиса не происходило. Экономика Японии потеряла 13% ВВП. России так не хватает денег, что Москва вынуждена была подписать невыгодный контракт с Китаем на поставку нефти в обмен на кредит в 25 миллиардов долларов. Исландия вообще обанкротилась. Всемирный банк предрекает спад производства, которого не происходило с 40-х годов. Нельзя сбрасывать со счетов и возможные политические трудности. Великая депрессия в Америке 30-х годов повлекла приход к власти нацистов в Германии, милитаризацию Японии, распространение коммунизма и Вторую мировую войну. По мнению «Тайм», очередные прямые финансовые вливания в экономику сами по себе не будут способствовать ее укреплению. Необходимо постепенно изменить шкалу налогообложения, снизить стоимость топлива, используя национальные месторождения нефти и газа. К тому же не следует жалеть денег на разработку альтернативных источников энергии, например, угля, ветряных и атомных электростанций. Инвестиции в эту область создадут новые рабочие места и восстановят стабильность на финансовых рынках. Если президент Обама последует этим рекомендациям, принимая бюджет на 2010 год, то Америка встанет на путь восстановления, полагает еженедельник.
Кризис подрывает экономику России, но сулит немалые геополитические выгоды правящей верхушке, пишет Ньюсвик. Кремль давно мечтает навязать свою волю странам ближнего зарубежья, получившим независимость относительно недавно. Эти государства пострадали от кризиса сильнее, чем Россия, и Кремль предпринимает срочные шаги, чтобы воспользоваться преимуществом, предлагая деньги и кредиты. Недавно президент Лукашенко подписал с Москвой соглашение, позволяющее разместить на территории Беларуси элементы системы противоракетной обороны. За это ему пообещали кредит в 2 миллиарда долларов. За ту же сумму Киргизия объявила о закрытии американской базы «Манас». Но амбициозная стратегия Москвы зависит от платежеспособности. Стабилизационный фонд, который оценивает 150 миллиардов долларов, может покрыть бюджетный дефицит в 2009 году. А что делать, когда деньги кончатся? Один из пугающих вариантов развития событий, пишет еженедельник, сводится к следующему. Когда у России иссякнут средства, чтобы покупать влияние, она может начать воевать за него, заключает Ньюсвик.
Если вас еще не уволили, то можете считать себя счастливчиком. Работа – это единственное, что сегодня имеет ценность. Но если карьера под угрозой, как далеко может зайти человек, чтобы сохранить постоянный заработок, задает вопрос «Тайм». Готовы ли вы обманывать коллег или флиртовать с начальством? По данным социологических опросов, почти 30% ответили, что, когда речь идет о работе, то моральные принципы отступают на второй план. Люди, не задумываясь, готовы оболгать коллегу. Завести роман с боссом – еще один проверенный способ сохранить место в компании. Служащие настолько испуганы, что готовы совершить любой нечестный поступок и переступить через этические нормы поведения в коллективе. Молодежь особенно беспринципна. 40% в случае нужды, не задумываясь, соврут начальству или нанесут товарищу по работе удар в спину. И это вовсе не потому, что представители молодого поколения более циничны, чем старшие коллеги. Дело в том, что большинство из них еще не достигли профессиональных навыков, необходимых для дела, и боятся быть уволенными в первую очередь. Но не следует забывать, что в каждой компании существует своя этическая политика, и надо быть очень осторожным, чтобы не потерять то, что вы цените больше всего – работу, замечает Time.
Какие товары пользуются самым большим спросом в период рецессии? Выяснилось, что это консервы и противозачаточные средства, пишет Time. В период экономического спада люди меньше всего заинтересованы в прибавлении семейства. Поэтому только за 2 месяца текущего года продажа контрацептивов увеличилась на 10 с лишним процентов. А те, кто не уберегся, покупают детские кроватки задолго до появления малыша, чтобы потом не платить дороже. К тому же экономные пары сейчас предпочитают оставаться дома и наслаждаться тихими радостями, а не предаваться развлечениям на стороне. Это также способствует увеличению репродуктивности. По данным статистики, люди стали покупать больше продуктов, чтобы готовить дома и не транжирить деньги в ресторанах. Продажа таких товаров, как соль, мыло и конфеты, резко возросла. В жизнь вернулись традиции наших бабушек, которые обожали забивать шкафы продуктами на черный день. Большой популярностью пользуется консервированная еда, особенно джемы и желе. Ведь теперь американцы уже не осаждают прилавки кондитерских отделов, а готовят торты и пирожные сами, опять же, по бабушкиным рецептам.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Москве проходит 12-я книжная ярмарка-выставка «Книги России». О том, как на ее работе сказался финансовый кризис, моя коллега Елена Фанайлова разговаривала с главным редактором газеты «Книжное обозрение» Александром Гавриловым.
Александр Гаврилов отметил, что нынешняя весенняя книжная ярмарка уменьшилась по объему в 2 раза.
Глобальный финансовый кризис и его российский вариант довольно значительно сказались на книжном бизнесе. Книжный бизнес в силу своей низкой прибыльности и высокой емкости оборотных средств всегда был бизнесом, нуждающимся в кредитах. Можно говорить о том, что общая нервозность обстановки и снижение покупательной способности наших сограждан привели к тому, что издательства лихорадочно закрывают издательские проекты или переносят их на более позднее время. Поэтому выставка, не скрою, выглядит пустоватой. На ней высятся стенды великанов, на стендах маленьких издательств, которые перед самым уже открытием ярмарки вдруг появились в довольно большом количестве. Видимо, ярмарка немножко снизила цену на участие. Представлено не очень много новинок, и вряд ли человек, который внимательно следит за ассортиментом московских книжных магазинов, может найти на ярмарке что-нибудь принципиально новое, если не считать очков с специальными фотодиодами, укрепляющими силу зрения, гранул Иван-чая, котяток на ковриках и рубашечек с полосочками. В этом году в словосочетании «книжная ярмарка» книжного меньше, а ярмарки больше. Это действительно такое место торговли всем подряд, ну и книжками, между прочим. Сегодня, гуляя по ярмарке, я вдруг подумал, что конфигурация издательского бизнеса чем-то похожа на политическую конфигурацию Российской Федерации. Есть такой безусловный центр силы, издательская группа АСТ, подмявшая под себя в последнее время огромное количество независимых книгоиздателей. Есть альтернативный центр силы, который царствует, но не правит, в лице издательства «Эксмо». Ну и есть, может быть, как раз общественной жизни России этого сильно не хватает. Есть третий центр энергии – это издательская группа «Азбука Аттикус». В роли общественного объединения «Другая Россия» на книжном поле играет издательство «Новое литературное обозрение». Но его стенда на ярмарке «Книги России» я сегодня не обнаружил. Видимо, НЛО должно выставляться где-то отдельно в режиме марша несогласных.
Встреча с какими-то звездными писателями состоялись?
АСТ представляет третью книгу Дмитрия Глуховского «Метро-2034», продолжение «Метро-2033». На стенде «Эксмо» с помпой чествовали мне, например, прежде неизвестную красноярскую писательницу детективов. Вообще, странным образом, есть ощущение, что и звезды приготовлены второй величины. В выходные на ярмарку должны приехать Эдвард Радзинский. В субботу новый журнал «Что читать» будет представлять его главный редактор Дмитрий Львович Быков, который будет и, разумеется, говорить о своей книжке про Булата Акуджаву.
Таковы впечатления главного редактора газеты «Книжное обозрение» Александра Гаврилова от весенней книжной ярмарки. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
А вот миру моды кризис пошел только на пользу, считает наш корреспондент Семен Мирский, который изучал коллекции, представленные на этой неделе в Париже.
Парижская неделя моды – событие, как минимум, столь же захватывающее, как, скажем, чемпионат мира по футболу. Одних журналистов приехало 1600 человек. Но болельщики здесь, правда, другие. А если начать с банального дежурного вопроса, как отразился всемирный финансовый кризис на этом фестивале роскоши и тщеславия, то и здесь есть причины для праздника. Редкий показ моды был столь насыщенным, озорным, чувственным, веселым и роскошным, как этот, вопреки этому самому кризису, разумеется. Говорить о моде почти так же трудно, как о музыке. Здесь надо понимать и чувствовать предмет, знать терминологию, различать нюансы, уметь отличить шаровары стиля ар-нуво от, скажем, стиля ар-деко. Но когда на дорожку вышли красавицы в платьях, туниках, накидках, выполненных по рисункам легендарного Карла Лагерфельда, работающего для дома моды «Шанель», то всем видевшим это чудо стало ясно, что перед ними живые произведения искусства. А ведь «Шанель» — это всего лишь одна из доброй дюжины фирм, работающих на таком уровне. Вслушайтесь в их название. Это музыка. Кристиан Диор, Ланвен, Живенши, Нина Риччи, Ив Сан-Лоран, Кристиан Лакруа, Жан-Поль Готье. Модельер по имени Элиса Аб, еще не пользующийся тем всемирным престижем, каким пользуются названные дома моды, явился сенсацией недели, представив коллекцию в неоклассическом стиле. Знатоки уверяют, что Элиса Аб провел долгие месяцы в лучших музеях мира, всматриваясь в наряды женщин, полотен художников итальянского ренессанса, мастеров испанской и фламандской школы. Не случайно коллекция Элиса Аба была показана в шатре, возведенном во дворе Лувра. Но мода – это ведь не только платье, но и обувь, и не в последнюю очередь аксессуары. Звезда китайского кино Гонг Ли, имеющая контракт с фирмой L'Oréal, предстала неимоверно элегантной в костюме из джинсовой ткани. Ну а серьги в ее ушах просто не поддаются описанию. Специалисты благосклонно отметили работы модельера из России по имени Игорь Чапурин, заметив у него склонность, цитирую, к сибирскому мистицизму. Не знаю точно, что именно имеется в виду под сибирским мистицизмом Игоря Чапурина, но выполненное в единой серой цветовой гамме платье и такие же вязаные чулки, так называемые леггинзы, действительно очень эффектны. Президент Французской ассоциации модельеров Дидье Грюнбак подвел такой итог недели моды. Ясно, что число людей, интересующихся модой, постоянно растет. Отрасль моды живет интенсивной жизнью, а это добрый знак на будущее. Но самый оригинальный, на мой взгляд, итог подвел американский модельер Марк Джейкобс, являющийся художественным директором всемирно известной фирмы аксессуаров «Луи Виттон». Кризис или не кризис? Женщина – это чудо, а женщины любят модно одеваться. Поймите, женщина – это чудо, повторил Марк Джейкобс. А мне помнился хрестоматийный Пастернак, а именно стихотворение «Объяснение». Но не третья строфа, где сказано «Женщины в дешевом затрапезе также ночью топчут башмаки» – это не про парижскую неделю моды, а четырьмя строфами дальше. «Быть женщиной – великий шаг, сводить с ума геройство». Семен Мирский, Радио «Свобода Париж».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Год Горбачева и скандалы из-за певицы Приходько. Сюжеты обзора российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
Михаил Горбачев в интервью Associated Press в частности назвал «Единую Россию» партией бюрократов, ухудшенным вариантом КПСС, и обратил внимание на проблемы с независимостью парламента и судов. Руководитель Центра политической философии Андрей Колесников на сайте «Газета.ру» в материале под заголовком «Разрушить стену» высказывает по этому поводу мнение, что Горбачев вообще в этом году все чаще будет давать разные интервью. При этом Колесников добавляет, что, разумеется, это будет происходить на Западе, а не в России. Как напоминает автор текста в газете «Ру», 2009-й – это год 20-летия падения Берлинской стены, важнейшая дата для понимания нынешнего мироустройства.
Перестройка для Запада окончилась 9 ноября 1989-го, когда рухнула Берлинская стена. Для СССР она завершилась чуть позже, весной 90-го, когда с некоторым опозданием пленумом ЦК была внесена инициатива по отмене 6-й статьи о руководящей и направляющей силе и ядре политической системы.
Что произошло за 20-летие после Горбачева? Если смотреть оптимистически, считает Андрей Колесников, то естественный ход событий по линии модернизация-контрмодернизация с последующим этапом неопределенности, который ровно сейчас и наступил.
Русский Витязь снова на распутье, он зашел на второй круг. Если применять пессимистическую оптику, произошел полный пересмотр завоевания Горбачевской эры. От политической либерализации и инсталляции институтов буржуазной демократии до нового мышления во внешней политике. Это признал отчасти и сам Горбачев в недавнем интервью газете «Большой город». Там же бывший генсек и президент обращают внимание и на отсутствие политической воли и кадрового потенциала для модернизации.
Горбачев, по мнению Андрея Колесникова, прав. Сейчас надо не разрушать старое, а воссоздавать то, от чего отказались за последние 8-9 лет. Здоровая основа-то осталась. Конституция, рыночная экономика, пусть имитационные, но формально-демократические институты. Сегодня иные задачи, не догоняющие развитие, пока это почти утопия, а отказ от пристроенных к институтам механизмов, усугубляющих отставание. О них, уточняет Андрей Колесников, и говорит Горбачев в интервью Associated Press.
Тогда, в круге первом, когда начиналась перестройка, все шло по следующей схеме. Инициирование, как и всегда в России, абстрактных перемен сверху, более четкая артикуляция характера перемен, поддержка их снизу, торможение сверху, превращение движения снизу в неподконтрольное. Перестройка породила демократию, демократия ее и убила, но это было движение по Йозефу Шумпетеру, созидательное разрушение. Собственно, рукотворный обвал Берлинской стены, который теперь целый год будет отмечать весь мир, и был тем самым созидательным разрушением.
Как считает Андрей Колесников, сейчас построены новые, пусть и виртуальные, но не менее прочные стены, для разрушения которых потребуется перезапуск нового мышления горбачевского типа. Но для нового мышления номер два нужен горбачевский масштаб. В России бушует скандал. Скандал с большой буквы, разрушительный, громкий, вездесущий. Так начинается новый текст Юлии Латыниной на сайте ежедневного журнала под заголовком «Наш отпор хану Батыю». Что же в эпоху финансового кризиса вызвало такое бурное обсуждение? Задает она риторический вопрос. Ответ там же, в тексте, чуть далее.
Может быть, реплика ездящего на бронированном мерсе премьера Путина, что каждый, кто в момент кризиса ездит на иномарке, изменник Родины? Нет. Может быть, публика узнала, сколько на самом деле осталось от 600 миллиардов долларов, числившихся на начало кризиса резервов? Нет, что вы. Может быть, стало известно, что среди присяжных по делу об убийстве Политковской были подсадные, которым дали задание во что бы то ни стало оправдать подполковника ФСБ Рягусова, пробивавшего ее адрес? О, нет. Скандал связан с тем, что украинскую певицу Приходько пустили на Евровидение, а нашу Валерию прокатили.
Отчего российские СМИ в разгар кризиса обсуждают певицу Приходько? Затем убеждена Юлия Латынина, чтобы не обсуждать кризис.
Это там, у пиндосов, они обсуждают, как спасти экономику, что делать с Бернардом Медоффом, и принуждают менеджеров, обращающихся в правительство за помощью, продавать корпоративные самолеты. Наш план спасения экономики давно известен – ругать пиндосов, подождать, пока у них все наладится и нефть поползет вверх, продавать им нефть и ругать пиндосов. Другого плана все равно нет, поэтому обсуждать нечего. Собственно, кризис и задаст пиар-тенденции на ближайшие пару лет. Что будут обсуждать в кризис и что не будут – Во-первых, что совершенно очевидно, не будут обсуждать мудрые действия партии и правительства, грохнувших 200 миллиардов долларов на поддержание неконкурентоспособности российской экономики под видом поддержания курса рубля, и причины, по которым миллиарды долларов давались в поддержку тому или другому крупному бизнесмену. Эти действия столь очевидно мудрые, что обсуждению не подлежат. Во-вторых, как это ни парадоксально на первый взгляд, но не будут воевать с Грузией, аннексировать Севастополь, вступать в ядерную войну за Арктику и делать множество других вещей, которыми близкие к Кремлю аналитики еще совсем недавно развлекали общественность. Дело в том, что мы брецали оружием только тогда, когда у нас денег было много, а сейчас денег мало, и есть опасения, что если мы будем брецать оружием, кредиторы обидятся. Поэтому премьер Путин не брецает оружием, а едет в Давос, где предлагает списать нашим корпорациям долги.
Что из этого следует? Задал я вопрос Юлии Латыниной. Раз государственные СМИ не смогут обсуждать правительство и не смогут ругать слишком активно Соединенные Штаты, что же они будут делать?
Во-первых, раздувать скандалы из ничего, типа скандалов Евровидения. То есть, допустим, обсуждать певицу Валерию, или певицу Приходько, или певицу Пупкину. Во-вторых, изобретать какие-то такие поводы для недовольства, которые желательно расположены в прошлом, и будучи совершенно справедливыми, одновременно никого не затрагивают. Ну, скажем, обсуждать негодяев, которые отрицают победу России во Второй мировой, или каких-нибудь негодяев, которые отрицают избавление России от татаро-монгольского ига и пытаются посреди Москвы поставить памятник хану Батыю. Не дадим поставить памятник хану Батыю, пройдет мощное народное движение.
Мнение Юлии Латыниной в статье «Наш отпор хану Батыю» в ежедневном журнале.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вопрос недели. Как долго, по вашему мнению, вам придется терпеть трудности, связанные с экономическим кризисом? Спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Обнинска и Казани.
Да пора бы уже закончить терпеть-то. Ну а что сделаешь? А вообще-то надоело все это безобразие, конечно. И все не так, мне кажется, и кризис виноват, а как наше руководство. Все ссылается на этот кризис.
Я не терплю трудности, связанные с экономическим кризисом. Я просто работаю.
Нужно не терпеть, а нужно бороться с этим. Пока люди будут сидеть терпеть, тогда это и будет продолжаться. Урезают зарплаты трудящимся, но при этом сидящие в правительстве, наоборот, понимают себе зарплаты. Но при этом они ничего не делают, только просиживают штаны и только треплют языками.
Я думаю, он только начался. Пока я его не ощущаю. У меня есть работа и у моей семьи.
Еще немного, будем терпеть пока. Пока, как говорят, нас кормят тем, что мы еще подождем, затянем пояса, но пока потерпим.
А они нас никак пока еще не коснулись, эти трудности. Когда коснутся, тогда будем думать.
Пару лет точно. Я думаю, что в головах людей должно, понимаете, отложиться, что работать надо. А все-таки в нашей стране проглавная причина всего – крайне низкая производительность труда. Примитивные орудия труда, станки, ничего не меняется. Поэтому мы очень тяжело конкурируем с цивилизованным мировым рынком, а отсюда проблемы. Понимаете, мы не можем конкурировать с их ценами, а надо. Я руководитель предприятия, связанное с охраной труда. И поскольку многие предприятия сейчас терпят большие-большие проблемы, я, соответственно, вместе с ними. Поэтому я бегаю, ищу работу своим людям.
Только начинаю терпеть эти трудности. Думаю, еще несколько лет придется потерпеть. Тяжело будет.
До конца дней, я думаю. Потому что у нас экономический кризис как начался лет 200 назад, так и не заканчивается. И вряд ли он закончится в этой стране.
Несерьезный вопрос. Сколько потребуется, столько и буду.
Я думаю, всю жизнь будет, наверное, будет кризис.
Трудности были всегда. Но вот эти трудности, я не знаю, как преодолеть. Мне кажется, это пожизненно, это навсегда.
Я думаю, что до конца года, но вообще-то наш народ уже настолько привык к этим полосам. Белые, черные, белые, черные. Но пока на сегодняшний день не так уж и плохо. Зарплаты, пенсии в основном выдаются вовремя. Но я рассчитываю, что все-таки в следующем году все войдет в норму.
Ой, не знаю, сколько придется терпеть трудности. Вся наша жизнь – одна сплошная трудность, один непрерывный экономический кризис, честное слово.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Алексей Собачкин и Олег Павлов. Человек недели Радио Свобода, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, который вернул себе первое место в списке богатейших людей мира, опубликованном в последнем номере журнала Forbes. Сам Билл Гейтс объясняет такой успех своим характером и широтой интересов.
I've always been an optimist.
Я всегда был оптимистом. Думаю, это питало мою веру в то, что сила творчества, жажда созидания и познания могут сделать мир лучше. Насколько я себя помню, я всегда был любознателен. Мне нравилось узнавать что-то новое и решать трудные задачи. Я впервые сел за компьютер, когда учился в 7 классе, и прилип к нему. Тогда он был похож на шумную печатную машинку и не мог делать почти ничего из того, что делает сегодня. Но он изменил мою жизнь. Мы вместе с моим другом Полом Алленом основали компанию Microsoft 34 года тому назад. Мы мечтали, что компьютер будет стоять в каждом доме. Тогда эта мечта казалась чересчур оптимистичной, поскольку большинство компьютеров были размером с холодильник. Но мы верили, что персональный компьютер изменит мир. Так и получилось. По прошествии более чем 3 десятилетий я увлечен компьютером не меньше, чем когда учился в 7 классе. Эта потрясающая штука стала важнейшим инструментом для удовлетворения нашей любознательности, помогает решать сложнейшие проблемы, которые без компьютера трудно решить даже умнейшим людям. Компьютер изменил нашу систему обучения и самообучения. Он открыл перед детьми всего мира путь к знаниям. Говорят, он разъединяет людей, а, по-моему, наоборот, объединяет, помогает быть в контакте с теми, кто нам дорог, на каком бы расстоянии мы ни находились друг от друга. Как и мой друг Уоррен Баффет, я чувствую себя счастливым от того, что изо дня в день занимаюсь любимым делом. Баффет говорит, что у него душа пляшет чечетку, когда он приступает к работе. Так и у меня. Я готов плясать от того, что в голову приходит свежая идея, и я могу предложить людям нечто новое. Я остаюсь оптимистом. Я верю, что прогресс возможен даже в самые трудные периоды, переживаемые миром. Как бы ни было трудно, можно найти повод для оптимизма. Я в восторге от новых возможностей в медицине, в образовании, в технике. Я уверен, что благодаря прогрессу, творческой мысли, желанию найти способы преодоления трудностей, мы сумеем достигнуть многого во всех этих областях. И это произойдет еще при моей жизни.
Секретом своего успеха делился Билл Гейтс. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Наталья и Александр Аркадьевы. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Пятница. Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте swobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех – на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный.